Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Рассказ о независимых профсоюзах Казахстана и дискуссия «Государство и религия в Америке». Представитель ОБСЕ по свободе прессы обратился в четверг с письмом к правительству Казахстана, в котором призывает власти страны открыть доступ к интернет-сайту «Радио Свобода» на казахском языке. Сайт заблокирован уже 6 недель, а поскольку государственный телеоператор «Казтелеком» основной провайдер интернета в Центральной Азии, заблокированными оказались и сайты «Свободы» на узбекском, туркменском и киргизском языках. Письмо из ОБСЕ последовало в довольно трудное время для страны. В 2010 году Казахстан должен принять председательство в ОБСЕ, и многие правозащитные группы высказывают сейчас сомнения, отвечает ли эта страна хотя бы минимальным нормам соблюдения прав человека, демократии и свободы прессы и собраний. Одна из болезненных проблем в Казахстане, например, независимое рабочее движение. Об этом Людмила Алексеева беседует с профсоюзным лидером Павлом Шумкиным.
Павел Шумкин родился в Караганде, куда при Сталине сослали его родителей. Там он стал шахтером и оказался одним из начинателей и руководителей тогдашней забастовки в Караганде, да и во всем Казахстане. Забастовка породила новые независимые профсоюзы, в том числе самый боевой из них – независимый профсоюз горняков. И Павел стал профсоюзным деятелем в лучшем смысле этого слова. С тех пор он борется за интересы и права шахтеров и других наемных работников. Та забастовка закончилась, вся советская экономика пришла в упадок, и в Казахстане тоже. Независимый профсоюз горняков переживал трудные времена, а в Казахстане просто развалился. Тем более, что бессменный правитель Казахстана Нурсултан Назарбаев пережил в Караганде унижение от бастовавших шахтеров в 1989 году и припомнил им это, став президентом самостоятельного Казахстана. Именно на Караганду обрушился основной шквал репрессий, продолжавшихся не один год. Сейчас началось какое-то оживление общественной и политической жизни в Казахстане и в рабочем движении тоже. Вот обо всем этом мой разговор с Павлом Шумкиным.
Основные ростки профсоюзные были раздавлены где-то в 1994 году, когда вот началась массовая приватизация, и экономический спад, и все остальное. Было выбрано определенное политическое и идеологическое направление страны, которое предполагало: вы там нам не мешайте под ногами, не лезьте, мы вот сейчас вот тут распределимся, мы знаем, кому это все дадим, и эти все начнут экономикой это заниматься, и политикой, и всем остальным делами.
Но вы ведь сопротивлялись.
Протесты, и ходили пешком, и не пешком, и голодали, и не голодали. По 6 тысяч человек ходило, значит, на поклон батюшке царю там и прочее. Караганда, конечно, из-за 89-го года пользовалась такой особой нелюбовью главы, потому что она его в свое время очень тряханула.
Разгром профсоюзов изменил тогда климат в стране.
Многие аналитики говорят о том, что да, вот если бы тогда вот что-то такое произошло бы, какое-то изменение направления, то вот бы тогда вот другая страна была бы с 1994 года. А так вот она стала такой. Но все было передавлено, остались какие-то отдельные личности там, десятка, полтора, два. Раздавлено было жесточайшим образом. Выгнано с шахт несколько тысяч человек. Шахта Долинская 800 человек, Тентекская 1200, Кентау тоже сотен человек там прочее. Законодательство было сделано в Казахстане по сей день настолько жалкое по поводу профсоюзов, что можно только дышать. А уж там про профсоюзы речи нет. Собрать про собрание невозможно.
Но вы старались что-то делать?
Мы пытались создать Сатпаева профсоюз, отогревали его, зарегистрировали. Мало того, что там было давление прокуратуры, КГБ, там всех остальных, пытались несколько провокаций сделать с националистическим душком. Вы, мол, тут хотите, там, против казахов. Ребята поняли, что это все провокации. Сказали, не смейте переводить на эти рельсы. Значит, сами рабочие, конечно, много лет они даже не пытались активность что-то создать. Но уже вот, например, в 2006 году, после того, как 41 человек на шахте Ленина погиб, шахтеры не выдержали этого дела. Была вот эта известная забастовка. В результате чего было беспрецедентное повышение зарплаты почти в 3 раза. С 300 долларов, 350, почти до 1000 долларов. Шахтинцы выбили тогда, в начале 2007 года. После этого произошла авария на шахте Абайская, затопили 30 человек. Шахтеры опять встали и опять уже, пометуя опыт от прошлой забастовки, не подставляя никого, апеллируя к общественному мнению, апеллируя незлобно к власти, понудили занять власть, нейтральную позицию, арбитровую позицию, в результате чего они подняли заработок уже почти до 2000 долларов. Шахтеры Шахтинска, видя такие подвижки, горняки Казахмыса стали консультироваться, как самим такую акцию провести. А в это время был там Назарбаев, который делал по социальному партнерству там какой-то вояж, где он объяснял людям, что Казахмыс должен быть социально ориентирован, и что должно быть партнерство, и что у него есть ответственность какая-то. И когда я попытался туда поехать, по вызову шахтеров, перекрыли все каналы, меня остановили, обвинили в провозке взрывчатых веществ, держали на морозе 12 часов, обнюхивали собаками.
Но все-таки состоялась забастовка?
Шахтеры встали, осталась часть шахты, около 700 человек, пытаются провести собрание на поверхности, им запрещают. Тогда пошли люди в шахту, им попытались перекрыть туда вход, перекрыв выработку вагоном. Они все-таки нашли путя, а там несколько рудников и несколько шахт. И эти шахты соединены в единую сеть. И они с одной шахты попадают в другую, и они смогли найти дорогу, пришли туда, скопилось уже около 1500.
Под землей?
Под землей. Подземная забастовка, да.
А на поверхности?
А на поверхности им запретили, мол, шахта, частное предприятие, не имеете права, всяк раз. Предприниматель Казахмыс запретил на территории предприятия. Тогда они залезли под землю, переполошили все, по нашим сведениям, повезли туда солдат. Поехали много органов госбезопасности туда, много машин туда поехали. Полетели туда вертолеты, полетели самолеты с местной власти разбираться. Это было в пятницу, затишье. Как раз пресса не работает, журналистов нет, несколько только вот таких оппозиционных только газет, которые освещали за собой. Владимир Прутик, я помню, он сам был прям с ними, в шахту опускался, записывал, и, если можно было, выскакивал с сотовым телефоном и что-то такое выстукивал. Ну, прям революционные года вот эти вот, баррикадные такие. Руководство Казахмыса в лице Агая пошло на переговоры. Не выбирая никаких лидеров, а разговаривая с всеми, я им говорил: ребята, лидеры все рабочие Казахмыса, до единого. Все лидеры, все вожди, все, каждый до единого. Ребята говорили грамотно, очень мудро, очень аргументированно, исключительно нравственно, исключительно спокойно. Точно как в 89 году. Я отлично помню. Никаких пьяных, никаких выкриков, никаких глупых высказываний или там истеричных. На любой аргумент они свои говорили. После этого Агай пошел на уступки фактически по всем требованиям горняков. Были подняты заработки без прецедента, почти до 2500 долларов.
Эта забастовка была каким-то переломом. Сейчас, вы считаете, есть какие-то перспективы у независимых профсоюзов?
Запрос появился у общества однозначно. Уже Назарбаев об этом говорит.
А чем вы объясняете, что Назарбаев вдруг стал поклонником профсоюзов?
Сейчас у него ситуация, когда его ближайшие деревья прогнили и упали. Чтобы самому не утонуть, ему сейчас нужна гражданственность, демократия, все что угодно. Чувствует, что те старые его схемы представления мироустройства, они его подвели, они его не удовлетворяют.
Вы верите в то, что это не какая-то уловка, а он действительно изменил свои взгляды?
Его ситуация подталкивает.
А внизу есть какое-то представление о необходимости объединения?
Ровно в такой же степени готовности находится этот низ, так называемый. Рабочие тоже. Они пока еще так смутно чувствуют, что что-то надо такое делать. Для этого надо что-то такое вот иметь для этого. Что они это туго представляют?
Но они же видели 89-й год и все, что после.
Немногие из них это помнят. И потом это недолго было. А потом вот все сомкнулось, захомутилось, заказармилось, залагернилось, и все на том кончилось.
А если сейчас активисты тех профсоюзов, которые могут передать тот недолгий, но богатый опыт?
Есть люди. Я обратился в интернете в приглашение к созданию культуры достоинства труда. То есть я говорю, что вот профсоюзов нет, их надо рожать, для этого нужно делать усилия, и что я собираюсь это делать, как и делал. И поэтому тех, кто созрел и готов это делать, прошу вот как бы присоединяться. И были звонки, и приглашали, и партийцы приглашают, ну, кроме Нуротанов, хотя и те приглашали вот на эту недавно на конференцию, семинар в Боровое.
А кто такой Нуротан?
Нуротан – это господствующая партия.
как у нас «Единая Россия».
Да-да-да, так вот, даже она. Начали вот говорить, что, мол, надо вот профсоюзы, не профсоюзы, в Боровом они собрались. И я им стал говорить, что профсоюзов нет, их надо рожать. Для этого нужны средства. Приводил в пример, в частности, в США. Там такие институциональные усилия делает государство, чтобы это как-то рождалось.
Если действительно удастся создать профсоюзы, станут ли они заметной силой в стране?
Сейчас все аналитики, все политики, они в один голос уныло говорят, тупик полный, с развитием, нет развития никакого. Рядом Китай, который идет семимильными шагами, все товары летят в Казахстан, мы это проедаем, ничего развивается, ничего не происходит. И поэтому, в том числе, интуитивно, я так полагаю, даже Нуротан понимает, что что-то надо делать. Появиться должна здоровая сила, которая должна все этот мох, вот этот пенек прогнивший откинуть, и чтобы ростки какие-то пошли и так далее.
Вы надеетесь, что этой силой станут профсоюзы?
Я это делаю, я знаю, что это так будет.
С лидером независимого профсоюза горняков Казахстана Павлом Шумкиным беседовала Людмила Алексеева.